Здравствуйте, с вами снова программа «О земном и о небесном». И впереди нас ждет обсуждение очередной интересной темы вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, действительно очень интересная тема у нас сегодня — закон о домашнем насилии, который вызывает массу вопросов. И, конечно, очень интересно ваше мнение узнать. Вот вы когда прочитали, скажите, пожалуйста, первое ваше мнение – вот в общем и целом. Как вы поняли, закон направлен на защиту семьи или на разрушение?
Знаете, когда я вот познакомился с этим текстом, первое, что меня удивило, это то, какое количество людей, или, правильно сказать, какое количество организаций, начиная от государственных чиновников, заканчивая НКО, общественными, в том числе религиозными организациями, привлекаются к тому, чтобы войти в распахнутые двери другой семьи. И вот у меня сразу возник вопрос. А как можно сохранить семью, когда эта семья становится доступна для такого количества людей? А как можно говорить о сохранении отношений в этой семье, если столько людей высказывают свою собственную заинтересованность или мнение по отношению к этой семье? И это, конечно, вызвало тревогу.
Я прочитала, что такое же мнение высказал патриарх, он выступил против принятия этого закона. Конечно, начались многочисленные отзывы, и картина такая в обществе, реакция. Так, понятно, патриарх против, но это значит, что церковь милее домострой.
Нет, ни в коем случае. Что касается домостроя, да, там документ 16 века, который, во-первых, не имеет под собой никакого, скажем так, религиозного обоснования, а является социально-общественным документом. Проще говоря, он не введен в церковь как основная книга, по которой выстраиваются там домашние отношения. Ничего подобного. Надо прямо сказать, что церковь категорически осуждала и осуждает любое проявление насилия. Моя свобода заканчивается там, где начинается лицо другого человека. И любое проявление агрессии по отношению к другому человеку является несомненным грехом. Церковь не только осуждала, но всегда порицала и противодействовала подобного рода насилию. И мы можем найти колоссальное количество примеров из житей святых, когда они ревностно и властно останавливали подобного рода насилие. А что касается вот этого обсуждения этого законодательства, оно заключается не в том, что церковь против защиты или тех людей, которые подвергаются домашнему насилию, а мы ставим под серьезное, рассмотрение и сомнение, какими методами собираются предотвращать это насилие. Не станет ли эта методология, которую предлагают посредством этого закона внедрить, наоборот, возможностью не только его усугубления, распространения, а еще и провоцирования. А, кстати сказать, сама внутренняя подоплека этого закона к этому очень хорошо располагает.
Владыка, Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, она считает, что этот закон укрепит семью. Она понимает, что вызывает он много вопросов, и она сказала, что открытые законодатели к конструктивному диалогу ждут конструктивных предложений. Вот если бы у вас спросили, это вот было бы ваше одно замечание, что там ограничить, круг лиц, входящих в семью для решения вопросов, или что-то еще вы бы предложили?
Что меня еще удивило, и с чем я совершенно не могу согласиться, это отсутствие вообще презумпции невиновности человека, которого обвиняют в чем-либо. Сам закон предполагает некоторый нонсенс в процессуальном праве. То есть достаточно, чтобы просто соседка, которая находится рядом на лестничной площадке, услышала, что там в семье, к примеру, теща говорит своему мужу, своей дочери: «Ты всю жизнь ей испортил», а он отвечает ей: «Глаза меня вас не видели», или что-то подобное. Как обычно, там бывает какая-то, разыгрывается внутренняя драма, например, кто вынесет мусор. Достаточно звонка этой соседки в соответствующие органы, что ей кажется, что в этой семье происходит какой-то очень серьезный и очень жесткий конфликт, как завтра придут вот те люди, которые перечислены, имеют право или обоснование участвовать в разбирательстве, и совершенно только основываясь на своих собственных предположений, сделают вывод, является ли этот человек действительно потенциальной угрозой или нанес ли он какую-либо психологическую травму своей теще, которая как-то очень резко ответил. Или, к примеру, пожилой человек, а нередко за пожилыми людьми водятся разного рода, в том числе и уже свойственные возрасту или распространившимся заболеваниям, какие-то формы девиантного поведения, заподозрить своего внука, что он там что-то у нее украл или что-то у нее вытащил. И достаточно только одного обвинения с одной стороны, чтобы другого человека, против которого выдвигается это обвинение, считать доказано преступным человеком. Это вызывает очень много вопросов. Не станет ли это, наоборот, методом разрушения семьи?
Вы знаете, если вот точечно, у меня, например, возникли вопросы по определению психического страдания. Вот если цитировать закон, то семейно-бытовое насилие, которое не содержит признаки административного правонарушения уголовного преступления, но наносит психические страдания. Вот получается, что приехавший полицейский должен определить, да, вид психического страдания. Как-то странновато. Как вы думаете, кто вообще, правильно ли это определение, и кто должен все-таки выносить вердикт? На самом деле это страдание или это что-то нонсенс какой-то в семье происходит?
Да, совершенно верно. Так в том-то вся и проблема этого законопроекта, что дальнейшее его законоприменение очень расплывчато. Вы совершенно справедливо задаете вопрос, кто же должен принимать решение? Если это полицейский, который по очевидным признакам может сказать о каком-либо совершенном действии, по внешним признакам, это один вопрос. Другое дело, какая-либо психологическая экспертиза, состояние людей. Но ведь в состоянии, знаете, раздраженности по какому-либо поводу, не знаю, там, разбитой вазы, подаренной давным-давно, если сразу же сделать исследование психоэмоционального состояния человека, все что угодно может с ним происходить в этот момент. Мы прекрасно понимаем, что судить по одному лишь только факту недостаточно. А вот крик из закрытой двери может для кого-то как раз и стать этим единственным фактом, который будет доказательством вины этого человека. Но ведь судить по этому факту совершенно нельзя. А если, к примеру, мама говорит ребенку, что выключая компьютер, нужно садиться делать уроки. И вот ребенок в состоянии такого, как же, вот я тут не закончил последний свой уровень, а уже такой взрослый, знает телефон омбудсмена, снимает трубку и говорит, мне тут наносят психическое страдание, потому что не дают мне закончить начатую мной игру. Можно ли это рассчитывать как преступление со стороны матери? Или это наоборот то самое понуждение, которое мать должна иметь в своей семье? Но и самый главный вопрос, а кто действительно должен принимать решение? И по одному лишь только звонку, по одному лишь только навету принимать это решение, меры ограничения и выселять человека на улицу из семьи, запрещать общаться, тем самым вкладывая в эти отношения уже заранее вот эту вот, знаете, боль, обиды. Поможет ли это сохранить семью? Конечно, если совершенно очевидно, и об этом говорят члены семьи, в семье есть там такой, знаете, негодяй, который поднимает руку на свою жену, на своих детей, то это нужно решать незамедлительно и сразу же. Да, я думаю, что и никакая мама не станет терпеть такого отношения своего мужа, и любая здравомыслящая женщина сразу же начнет, что называется, бить во все колокола и изо всех сил защищает свою собственную жизнь и жизнь своего ребенка. Но это как раз уже совершенно другая история. И если мы говорим о законоприменении, то, на мой взгляд, нужно сегодня сделать все, чтобы те законы, которые уже сегодня существуют, правовые нормы, в том числе защищая семью, детство и материнство, они должны в первую очередь работать.
Владыка, вот я для себя в законе выделила несколько пунктов, с которыми я абсолютно согласна. Это то, что сотрудник полиции должен незамедлительно прибыть к пострадавшему, а не говорить ему, что когда убьют, тогда и приедем. Преследовать пострадавшего запрещено. Приобретать и пользоваться любыми видами оружия. Ну, вот, кажется, такие положительные моменты. Что вы для себя отметили?
Вы знаете, положительным моментом здесь, конечно, остается то, что в конечном итоге все сужается до сотрудника в орган внутренних дел. И главным, важным здесь остается все же ответственность, которая возлагается на него. Собственно говоря, и закон о полиции говорит о том, что принимая во внимание то или иное действие, совершая то или иное действие, сотрудник полиции несет ответственность. Это положительно. потому что тогда можно разобраться во всем, что же там было на самом деле. Но здесь же есть и некоторая, опять-таки, недоговоренность. А несут ли ответственность люди из социальной защиты или из разных там НКО? Они никакой ответственности не несут. То есть параллельно, с одной стороны, есть гарантия, что дело будет рассмотрено, но с другой стороны, сразу, особенно в силу разного рода несовершенств законодательства, мы понимаем и такую подложку чьих-то мнений и чьих-то интересов. Здесь трудно будет избежать, в том числе и коррупционных схем.
Владыка, ну я знаю, что вы встречались уже с прихожанами, обсуждали этот вопрос. Что говорят люди?
Они говорят, что они не готовы открывать дверь перед всеми. Одна из прихожанок, во время такой беседы, сказала очень простые и понятные для меня слова. «Я очень хотела бы, чтобы ко мне приходили на помощь тогда, когда я зову. Если я понимаю, что я сама могу разобраться с этой ситуацией, даже если приходится громко повышать голос там, на своего супруга или ему приходится повышать, понимаю, что вот сейчас мы покричим, но потом мы обязательно найдем общий язык, просто надо вот так выйти нашим внутренним каким-то эмоциям, тогда я лучше сама разберусь». Я не хотела бы, чтобы на звук, говорит она, упавшей чашки прибегала целая толпа людей к моей двери, взламывали ее, входили в дом и спрашивали, а что у вас здесь происходит. Нам показалось, что здесь что-то неладное. Нужно дать возможность действительно, что называется, вот до последнего людям разобраться внутри своей семьи. Но вместе с этим и быть внимательным к тем просьбам, или к тем разговорам, которые ведут те люди, с которыми мы общаемся. Ну, вот, к примеру, когда женщина приходит к своей подруге, рассказывает о том, что происходит дома, и она, очевидно, видит, что происходит, то подруга, прежде всего, должна поддержать саму свою подругу, чтобы та сделала решительный шаг. Но если это очевидно, теперь уже семью не сохранить, она уже давно разрушена. Тогда нужно сделать шаги к тому, чтобы сохранить свою собственную жизнь и жизнь своих собственных детей. Если очевидна угроза от свидетельства тех людей, кто живет в этой семье, не такая, знаете, вот сегодня там мама дала подзатыльника за то, что я там за собой не убрал посуду. А если эта угроза очевидна, и ведь это состояние ребенка не одного дня, тогда, конечно, нужно прежде всего обращаться к родным, к близким, к друзьям, всем миром, что называется, попытаться разобраться, что же в этой семье происходит. Но из-за одного звука разбившейся чашки не стоит выламывать чужие двери.
Ну так у нас с вами также остались вопросы, как и у большинства россиян, касающиеся этого закона. Но он еще не принят. Я думаю, что будут обсуждения. Мы тоже продолжим эту тему. К сожалению, вот время нашей программы подходит к концу. Спасибо вам большое. Мы успели пробежаться по некоторым пунктам. И я думаю, что наши слушатели поняли вашу точку зрения. И, может быть, кого-то это сподвигнет прочитать все-таки закон от и до, а не просто по верхам. Спасибо вам большое. Ну и ваше заключительное слово, конечно.
Спасибо, Юлия, за нашу сегодняшнюю непростую беседу. У меня тоже складывается впечатление, что беседа только начата. Еще будет много вопросов и у наших собеседников. Ну и, конечно, само время покажет, как дискуссия вокруг этого закона развернется. Дорогие братья и сестры, ходите друг к другу в гости. И не ищите для этого специального повода. Если для вас эти люди дороги, с которыми вы дружите, если это ваши дети, если это ваши друзья, если это ваши соседи, найдите любую возможность общаться. Просто общаться на улице, во дворе, в подъезде собственного дома. Переступать порог дома, когда вас зовут в гости. Никогда не говорите «некогда», «не сейчас». Поверьте, это поможет быть крепче. Потому что тогда, когда ты знаешь, что за стеной у тебя друзья, тогда в эту стену можно постучать в самый сложный момент своей жизни. И тогда на пороге твоего дома появятся в открытых дверях твои друзья. Когда мы помогаем друг другу, то Бог всегда помогает нам сохранять нас вместе. Пусть Его благословение пребывает с нами. До свидания.